«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Еще раз добрый вечер. Я напоминаю, что вы на волне радио «Спутник». Мы возвращаемся в эфир программы «Без дураков». У меня в гостях и уже почти на правах хозяина и соведущего Василий Дмитриевич Вакаров. Нет. Я напомню, что в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» есть опрос, в котором вы можете принять участие. Он звучит так. Прошла информация, что шведская прокуратура не нашла подозреваемых во взрывах на газопроводах «Северный поток-1 и 2». Почему, спрашиваем мы. И есть несколько вариантов ответа, то есть три. Первое. Им приказали не найти. Второе. Очень страшно их назвать или его назвать, то есть этого подозреваемого. И последний вариант ответа на этот вопрос. Они, шведские прокуроры, просто не читают газет, где журналисты уже все раскрыли. Заходите, голосуйте. Мы продолжаем разговор с Василием Дмитриевичем. Василий Дмитриевич, хочу сегодня с вами обсудить о том, как менялось на Украине представление о Бандере и тех, кого называют бандеровцами. Мы с вами неделю тому назад говорили об украинских националистах, о том, кто они такие, как эти идеи формировались. А вот сейчас бы мне хотелось с вами, как с человеком, который жил на Западной Украине, а Западная Украина считается таким оплотом бандеровцев, да, понять, что же изменилось в представлении об этих людях за последние 30 лет. На мой взгляд, все произошло именно в это время. И я объясню, почему я так считаю. Потому что я, например, когда учился в средней школе в городе Днепропетровске на юго-востоке, то на самом деле про бандеровцев знал очень мало. В украинское, вернее, в советское время как-то эта тема не педалировалась. Да, было понятно, что было такое движение на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. Было несколько фильмов о том, как органы НКВД, люди, которые вступали в истребительные батальоны на Западной Украине, а это были, как правило, те, кто возвращался с фронтов Великой Отечественной войны, как они боролись с бандеровцами. Бандеровцы, которые как бы вроде под лозунгами борьбы за независимость Украины, тем не менее, на самом деле, жестоко расправлялись с местным мирным населением. И, по сути, мешали восстановлению нормальной мирной жизни. Напомню, что все это касалось только Западной Украины. Я видел фильм, например, который назывался «Тревожный месяц в Эресе». Есть очень сильный культовый украинский фильм, который называется «Белая птица с черной отметиной», сюжет, который тоже связан с бандеровцами. Но это был больше, так сказать, рассказ, по большому счету, о событиях, которые напоминали гражданскую войну, о трагедии гражданской войны, когда члены одной семьи могли... Кто-то мог быть в лесу среди бандеровцев, а кто-то, например, за советскую власть. И гибель вот этого человека в лесу, бандеровца, это была личная трагедия для тех, кто не разделял идеалы бандеровцев. Но на самом деле вот не больше. Да? Может быть, максимум еще в школе на уроках украинской литературы я читал рассказы Ярослава Галана, очень известного львовского журналиста, который целью своей журналистской работы считал борьбу с униатами. Это ветвь католичества, которая доминировала на Западной Украине со времен уни, там, еще с 1599 года, которые были такой духовной опорой бандеровцев. И, без сомнения, с украинским национализмом Галан боролся в своих статьях и с бандеровцами. Причем я вот недавно только еще раз нашел эту цитату, но то, что Галан писал об украинских националистах, конечно, не могло не сформировать абсолютно, слово антипатия, да, наверное, даже не выражает, а просто ненависть к этим людям. Да? Он в одном из своих очерков, которая называется «Чему нет названия», рассказывает историю девочки, которая не могла видеть, когда при ней готовили мясо. Потому что она стала свидетелем того, как бандеровцы в ее селе убили ее родителей и готовы были ее уже растерзать, зарезать. они действовали только ножами. Но потом в последний момент один из них сказал, что оставим ее жить во славу Степана Бандеры, но чтобы она еще с голоду не умерла, оставим ей еще и еды. И они у нее на глазах изрубили ее родителей. И оставили ей вот это мясо, издевательски ухмыляясь, в качестве, так сказать, запаса еды на какое-то время. Вот у меня, как ребенка, выросшего на Юго-Востоке, сложился вот такое очень отрывочное представление о бандеровцах. Ну, мягко говоря, очень негативное. А вот что на Западной Украине в советские времена говорили о бандеровцах? Может быть, не только у вас на Закарпатье, Западная Украина, в первую очередь мы же говорим, конечно, и о Галичине.
Безусловно. Значит, давайте так, попытаюсь ответить на ваш вопрос и на эту тему сказать. Была такая в Союзе система ДОСАВ. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. И там я учился уже после школы для того, чтобы получить водительское удостоверение на грузовой автомобиль, право вождения грузового автомобиля. И у нас был слет во всей Западной Украине. Собрали нас отличников в Луцке, в городе Луцке. Да? И вот там впервые я встретился с человеком, который назвал себя бандеровцем. То есть, знаете, я знал в школе, что такое там. А вот, живым человеком, молодой человек, ему сколько там, 16,5-17 лет, это все было еще до армии, вот он, когда мы с ним познакомились потом, в свободное время, он мне рассказывал о Бандере, о своем дедушке, который воевал против НКВД, то есть он воевал, скажем,
против советской власти.
А потом он воевал против советской власти. И я, когда с ним разговаривал, я говорю, а как? Я советский человек, и наоборот. Знаете, какая была логика его? Это все сказки. То, что тебе рассказывают в школе, то, что я знаю из книг, то, что меня обучили, это все сказки, это все надуманное. Это все советская система сделала специально для того, чтобы его деда и таких героев, как они, очернить. А на самом деле все было по-другому. Причем он это говорил мне спокойно, нормально. Когда я ему сказал, что послушайте, эти же бандеровцы, они давили и местных населения, да? Они же в лесу...
как установили польские историки, я даже сейчас ссылаюсь на поляков, да, порядка 25 тысяч человек, мирных жителей, то есть активистов, участников колхозного движения и так далее, было убито на Западной Украине с 44-го, с момента всплеска действия бандеровцев, и до 53-го.
Это же самое страшное, что они делали. Это же самое страшное. Во-первых, во время Великой Отечественной войны, как они поддерживали Гитлера. Но вот если говорить уже о том времени, которое дошло до меня, там родители мне рассказывали, вот это как раз... Вы назвали эту цифру, и вот все люди, простые селяне, которые поддерживали советскую власть, так или иначе, работали в школе, работали в колхозе и так дальше, против их детей велась вот эта вот работа. То есть, знаешь, когда в селах люди знали, кто кому и как, кто в лесу, кто преступник, кто поддерживает советскую власть, кто против. Это все было. Самое плохое и самое страшное, это уже в Ровенской области. Я встретился с председателем колхоза. Это уже было, по-моему, где-то 92-й год, 93-й, что он мне поведал? Он мне сказал, что в селе таком-то, в Ровенской области, он лично знает, кто убивал кого, кто кого убивал, кто кого резал, и в селе знают люди, и где, в каких колодезях есть останки. То есть он говорит, мы это все помним, мне рассказывал это отец, я это все... Понимаете, что я хочу сказать, что бандеровцы на территории Украинской Советской Социалистической Республики проживали, вернулись из лагерей, мы знаем эту всю историю, и в основном они проживали на Галичине. И вот им, так случилось, я не знаю, как работала система, но они были объединены после лагерей, они были уже отбелены, они не были еще у власти, но потихонечку вот в школах уже преподавали, где-то книги они выписывали. Я к чему? Что вот это движение, оно было не оформлено, но оно существовало еще во времена Советского Союза. И люди пересказывали между собой. Эти взрослые люди говорили, рассказывали истории их славные своим детям. Дети даже вырастали, и вот я встретился со многими, ну, не говорю там сотнями, но с десятками уже детей бандеровцев, да, которые были воспитаны, которые с молоком матери получили совершенно другие песни, совершенно по-другому смотрели на, учили историю. Песню, Кирилл, «Батько наш Бандера, Украина маты», я услышал вот на этом слете в Луцке. Я впервые услышал.
Еще в советские времена.
Это в советские времена было.
Понимаешь, хорошо. Это очень интересно. Но давайте теперь перейдем уже ближе к сегодняшнему дню. Я про 90-е годы. В 90-е годы произошел просто какой-то всплеск на Западной Украине. Вот рост этого национализма. Такое впечатление, что все эти люди вышли из подполья. Ну, я вот покопался. Только с 92-го года по вот там середину десятых годов на Западной Украине было установлено больше 40 памятников и бюстов Бандеры в трех областях: Львовской, Ивано-Франковской и в Тернопольской. За это время там появились фестивали молодежные. Ага. Если раньше, ну, так сказать, имя Бандера так, ну, шепотом, да, вот как в советское время об этом говорили, то с каких-то уже с 90-х годов сначала во Львове были вот эти постоянные факельные шествия 1 января, в день его рождения, а потом они уже и в Киев перешли. Почему это вдруг так произошло, так, ну, вот взрывным образом?
Во-первых, деньги, привозились огромные деньги из Канады и Соединенных Штатов Америки теми самыми собранными, теми самыми бандеровцами, которые уехали. Да, вот в Канаде было движение серьезное, и объединение, и в Соединенных Штатах Америки. Были и в Австралии, но в основном оттуда шли деньги, да. И деньги шли на что? Как раз на установление памятников, установление любых вещей, которые бы передавали память именно о Бандере и бандеровцах. То есть это первое. Это была организация, это были деньги. И самое главное. Мой приятель стал транспортным прокурором Тернопольской области. Я к нему приехал. Я был по делам, зашел к нему в гости. И офис прокуратуры транспортной находился на проспекте Степана Бандеры в Тернополе. На 94-й год. Когда мы там перекусили с ним, он меня провожал, я его спросил, говорю, а как тебе вообще, вот ты, ну, на Степана Бандеры, блин, ну тут памятник, тут проспект, как тебе вообще живется? Что он мне ответил? Он сказал, ладно я, а вот любой человек, депутат райсовета или горсовета и так дальше, он не станет, его люди не изберут в местную власть, если он так или иначе не поклянется, условно говоря, обществу, что он бандеровец.
Это, конечно, страшная история, потому что, ну, на Юго-Востоке, на то, что происходило в 90-е годы на Западной, ну, смотрели, знаете, ну, с таким взглядом, ну, хорошо, ну, у них вот есть какая-то своя мифология, да? Вот у них есть какая-то такая вот их западноукраинская придурь. Ну, хорошо, ну, пусть они с ней и живут, а бы только к нам бы не, с этим делом не совались. Но начали же соваться, и самое главное, пошли очень мощно. Ну, я вот напомню, что после 2014 года просто прокатилась волна переименований улиц. Да? Она, правда, с трудом, она буксовала на Юго-Востоке. Вот, например, в моем родном Днепропетровске улицу лейтенанта Шмидта переименовали в улицу Бандеры только в 2022 году. Да? Но в Киеве, я помню, что это Московский проспект, в 16-м году переименовали, да, в проспект Бандеры. Почему это так быстро начало распространяться? Почему это начало буксовать, я понимаю. Потому что вот те самые исходники, из которых я, они считали, ну хорошо, вот вы там западенцы живете в своей мифологии, ну и живите. Но у нас есть своя память, свой язык, и своя культура, свои герои. Нам ваших не надо, мы их трогать не будем, но сюда с ними не надо. А потом вдруг получилось, что в какой-то момент, бах, посмотрели по сторонам, а уже улица Бандеры, какого-нибудь там Чупрынки, героев УПА, запрещенных организаций, ну и так далее.
Где-то в 2010 году я получил информацию о том, что наибольшее количество депутатов Верховного Совета Украины, всех созывов, наибольшее количество, было выходцев со Львова.
Интересно.
Они очень активно начали участвовать в общественной жизни украинской. Я не говорю только о том Народном фронте, Народном рухе Украины и так далее, и так далее. То есть эти люди покупали себе места, лоббировали, неважно, в коммунистической партии, любой политической силой, которая была в Украине.
То есть шли во власть.
Шли во власть. И вот это вот количество, критическое количество, которое их получили во власти, да, ну, власть — это, во-первых, деньги. И самое главное, они поначалу, всегда же было такое, схедняки, там, днепропетровцы и так дальше, промышленники, то есть, ну, ребята, вот, хозяйственники.
Которые занимаются бизнесом, да.
Бизнесом, да. А здесь вот культура. Дайте нам денежек на культуру, дайте нам денежек на музыку, дайте нам деньги на песни, дайте нам деньги на издательство, книжное издательство. Книги на Западной Украине, во-первых, привозились из Канады, как я говорил уже, и Америки, а дальше уже пошло печатание. Я по-моему, в 2009 или 2010 году, когда я получил первый раз книгу, ну, она, конечно, такая была, она не пошла даже в издательство, слушайте, но там черным по белому было написано, что Великая Отечественная война, самый главный герой, это было вот УПА и во главе с Бандерой. То есть, во-первых...
Ну да, я помню, кстати, и учебник Ареста Субтельного, который канадского историка, целый курс он написал большой про Украину, и этот учебник стал обязательным в высшей школе в 90-е годы.
И таким образом активность вот этой части именно галичан, второе, получение бюджетных, в том числе, средств, и третье. Смотрите, как мы с вами в прошлой, по-моему, программе говорили, как стали депутатами местными, там, скажем, во Львове и там Тернополе. А как в городе Киеве, как город Киев, условно говоря, захватили выходцы из Западной Украины?
Ну, в том числе, потому что их было очень много в творческих союзах.
Абсолютно правильно.
Да,
это
были популярные
люди. До Днепра, может быть, они еще не дотянулись, или в Днепре были, скажем, там другие группы более сильные. А так, ну вот, а сейчас, я не знаю, я думаю, что, к сожалению, и в Днепре сейчас много улиц, которые были советские и так дальше, стали либо, скажем так...
Да, это действительно так. Мой гость уже уходит, а я сейчас поделюсь своими воспоминаниями.
Спасибо большое.
Да, Иван, спасибо, Василий Дмитриевич. Поделюсь своими воспоминаниями и рассуждениями о том, как уже в 90-е годы я, будучи журналистом, все больше и больше узнавал про Бандеру и про бандеровцев. Понятно, что эта волна действительно шла с Западной Украины, завозилось огромное количество книг, открывались архивы, и действительно пытались многие историки создавать такой образ борцов за независимость, такой трагический образ партизан, которые воюют со всеми за свою, вот, как бы сказать, еще не создав... Вернее, просуществовавшую очень недолго в конце, вернее, в начале 20 века, но так и не состоявшуюся независимую державу. Было что-то в этом такое романтическое. Но я, как журналист, делал несколько сюжетов, и один из них был связан с Волынской резнёй. Это событие произошло в 43-44 годах на Западной Украине, на Волыни, где было огромное количество поляков, переселившихся туда, в тот момент, когда до 39 года вот эта часть Западной Украины была в составе Польши с 21 по 39 год. И я вот тогда, наверное, впервые очень, так сказать, как-то в глубине для себя понял, что никаких романтиков, борцов за независимую страну среди этих людей быть не могло. По одной простой причине. Те зверства, которые они совершали с поляками, а по сути, что произошло? Значит, в то время, пока фронт ушел далеко на восток, значит, в тылу, немцы эту территорию не контролировали, и УПА, запрещенная организация в Российской Федерации, поставила полякам ультиматум, что либо вы уходите с нашей земли, да, на которую вас переселили с 21 по 39, значит, ну, либо пеняйте на себя. Поляки, которые жили бок о бок больше 20 лет рядом с украинцами, они просто не поверили в то, что их соседи вчерашние, да, вдруг будут готовы реализовать самые страшные угрозы. Но буквально в течение нескольких месяцев, по подсчетам польских историков, в ходе Волынской резни погибло свыше 40 тысяч поляков. Эти оценки, они варьируются, потому что по оценкам уже не только польских историков, но и польских политиков, которые не так давно признали Волынскую резню геноцидом против польского народа, речь может идти и о 100-120 тысячах поляков. Но дело сейчас... Нет, понятно, что очень важно, когда так называются такие цифры, установить их точно. Но дело даже не всегда в точных цифрах, а в масштабах. В масштабах и самое тяжелое в том, с каким, ну вот, отчаянной ненавистью и почти зверством совершались эти преступления. Я в свое время разговаривал в Польше с первым и единственным польским космонавтом Ярославом Гермашевским, человеком уже, к сожалению, ушедшим из этой жизни, и он рассказывал о том, как его семья, которая жила в тот момент на Волыни, большая польская семья на хуторе, порядка 12 детей было у его деда, соответственно, у него огромное количество родственников, детьев, теток, племянников, двоюродных братьев и сестер. Вот в этой огромной семье он в 43-м году выжил чудом. Его мать спасалась от бандеровцев, которые, как он говорил, это была его дословная цитата, которые убивали косами и топорами, потому что они говорили по-украински на вот этих клятых поляков «шкода пули». То есть для поляка жалко пули. Они убивали их вот в лучших традициях Средневековья подручными материалами крестьян. Так вот, вот после этого рассказа я понял, что никаким романтизмом, никакой идеей борьбы за независимость эти зверства в отношении никаких либо там классовых врагов или, там сказать, врагов государственности, а в отношении своих соседей, поляков, которым нет места на украинской земле, как нет в рамках идеологии украинского национализма, нет места на украинской земле евреям, москалям. Я цитирую достаточно большое количество материалов украинских националистов, где звучат эти лозунги. Так вот, ничем эти убийства и это тотальное уничтожение людей просто по национальному признаку не может быть оправдано никакой украинской национальной идеей. Поэтому вот попытка создать романтический образ бандеровцев, наверное, действительно сыграла злую шутку со страной, с огромным количеством людей, которые жили и продолжают жить на Украине. Но, наверное, их эта романтика в чем-то вдохновляла. Особенно если она превратилась действительно в массовую пропагандистскую кампанию. Я повторюсь, только на Западной Украине больше 40 памятников Бандере. Памятников, памятных досок, бюстов. Улицы переименовываются, не только называются именем Бандеры, но и именами других лидеров украинской повстанческой армии, АУН, Организации украинских националистов, запрещенных в России организаций. Да, в сфере культуры проводятся специальные музыкальные фестивали молодежные, где внедряются вот этот образ светлых борцов. Один из них проходит в Луцке, он называется «Бандерштат». Само название какое. Но, повторюсь, это, конечно, машина работала очень серьезно и эффективно. Но для меня, человек, который вырос на Юго-Востоке, который прекрасно понимал, какая раньше была Украина, в которой жило огромное количество людей разных национальностей, появление этой человеконенавистнической идеи для меня никаким революционным романтизмом не могло быть оправдано. Ну, вот такими сегодня... Так сегодня я решил закончить наш разговор с Василием Вакаровым о том, как создавался светлый, в кавычках, образ бандеровцев. Ну, перейдем к итогам нашего голосования. Я напомню, что в телеграм-канале «Радио Спутник» мы попросили вас ответить на наш вопрос. Он звучит так. Прошла информация, что шведская прокуратура так и не смогла найти подозреваемых во взрывах на газопроводах «Северный поток-1 и 2». Почему? Спрашивали мы. И мы предлагали три варианта ответа. Итак, первый вариант ответа. Им приказали не найти. Он получил 50% ваших голосов, уважаемые радиослушатели. Второй вариант ответов. Очень страшно назвать этих подозреваемых 37% и 13%. Они просто не читают газет, где журналисты уже все раскрыли. Вот такой сегодня результат голосования. Всего доброго.
День в истории.
6 февраля 1865 года в Санкт-Петербурге был введен обычай в полдень стрелять из пушки холостым зарядом. Эту идею еще в 1735 году выдвинул академик Петербургской академии наук Жозеф Николя де Лиль. Он предложил ежедневно в 12 часов дня выстрелом из пушки оповещать жителей столицы о наступлении полудня. Тогда проект не воплотился в жизнь. Но в 1777 году по указу императрицы Екатерины II пушечную стрельбу в Петербурге все же ввели, однако по другой причине. Город постоянно подвергался наводнениям и требовался сигнал, предупреждавший о подъеме воды в Неве. Первыми полуденный выстрел стали производить в Севастополе и Николаеве, начиная с 1819 года. В чем был практический смысл? По выстрелу проверялись корабельные часы. А уже затем к традиции присоединились Петербург, Кронштадт в 1872 году и Владивосток в 1889.
Радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.